Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Прямой эфир. Стремец молодец. Не поставил его заранее в расписание, поэтому, может быть, те, кто подписаны, не получили notifications. Но вы же знаете, что в это время, если ничего такого необычного не происходит, я на месте. Поэтому приходите, располагайтесь поудобнее. Сегодня 8 марта 2025 года. Международный женский день, который в Америке мало кто празднует. Но, конечно, для наших женщин, которые приехали из Советского Союза или из того же пространства, это все равно праздник, а нам лишняя нагрузка, можно сказать. Потому что здесь есть Mother's Day в мае месяце. А теперь у нас то только отгуляли, отгремели, отшумели. Праздник, который называется День Святого Валентина. Сейчас Mother's Day. В мае... Нет, не так. Сейчас Международный женский день. В мае будет Mother's Day, День матерей. Где-то там в июне завалялся Father's Day. Но его обычно мало кто помнит. Ну, иногда кто-то, может, и помнит, не знаю. Что-то я буду наговаривать сразу на всех. Вы помните, что в июне есть Father's Day? Если помните, расскажите, как вас поздравили последний раз, детки, конфетки. Ну, надо, конечно, отдельно поблагодарить Клару Цеткин, которая начала движение какое-то за освобождение женщин, чтобы все стали свободными женщинами Востока. Не, не так, освобожденными женщинами Востока. И с тех пор это повелось, повелось, повелось. Я вот... У меня 3 женщины в квартире. 3. Я на похожие праздники обычно шел и покупал каждой женщине орхидеи в горшочке. Красивые орхидеи. 3 горшочка. One per person. И поэтому у нас всегда цветы в доме, они же очень долго стоят. И они мне сказали, ну, хватит уже нам дарить по 3 горшка. Купи 1 букет на 3. Ну, я так и сделал. Купил красивейшие розы. Красивейшие розы. Вот они. Это розы, которые поставили в вазу только что, буквально пару минут назад. Сзади мои девчонки висят. Ну, я имею в виду картины Батера. Ну, не подлинники. Не подлинники, копии. Раньше когда-то у них были рамки. Сейчас рамок нету. Ну, девчонки есть. В общем, я не знаю, что вам больше нравится, розы или девчонки. Тем не менее, я хочу поздравить всех женщин, которые празднуют этот день с днем 8 марта. Надеюсь, что день у вас пройдет хорошо. И еще хотелось бы, чтобы многие другие дни были не хуже, чем сегодняшний день, 8 марта для вас. Не у всех женщин есть кому поздравить. Женщины чаще живут дольше, чем мужчины. И я не сомневаюсь, что меня слушают женщины, у которых нет уже мужчины. Но, собственно, не обязательно он отошел в мир иной, он мог стать эксом. Экс – это бывший. Ну так, рюмочку шампусика можно выпить, почему нет? Я вас поздравляю, от меня примите виртуальный бокал шампанского. Ну вот. Нахожусь я в Южной Флориде, все так же. Прямой эфир, стремец молодец, поэтому приходите, здоровайтесь, пишите комментарии, а я вам буду отвечать. Вот некоторые люди уже пришли, и я пишу, Майкл Дэвидмен пишет, Good morning, happy Saturday. Лио пишет, доброе утро. Как вы поздравили сегодня жену, уже сказал. Привет, Яков, привет, Елена Ф. На то пишет, здравствуйте, Яков, не люблю советские праздники. Ну, не советский. Ну, как? Клара Цеткин не была гражданкой Советского Союза, насколько я помню. Цеткин и Роза Люксембург. Звиняй ты, дядьку, Розу забыл. И Розу забыл тоже. Ты дарила мне розы. Ну да, петь не буду. Шаббат шалом. Петр Петров пишет, здравствуйте, Яков. Елена пишет, ваш натюрморт с розами просто отличный. Кто вам больше понравилось? Мои девчонки или розы? Честно, Елена, говорите честно. Dead Rabbit пишет, висят девчонки, это звучит как-то криповато. Повешенные девчонки висят, как это не празднично. Они повешенные, ах, это картины, ну извините. Пришли девчонки, висят в сторонке, платочки в руках, те ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ну, конечно, после этой войны, которую развязала Российская Федерация, на 10 девчонок будет меньше, чем 9 ребят. Извините, что такая аналогия у меня появляется. Давайте пару слов поговорим, о чем тут была речь. Речь была вот о чем. Давайте пару комментариев вчерашних почитаем. Санчо писал: «Уважаемый Яков, смотрю вас давно, почти всегда согласен с вами, но никак не согласен с тем, что Америка помогла Украине. Байден давал настолько мало вооружений, настолько, насколько мог. В цифрах смотрите у Любарского и Илларионова. Целый Рамштайн придумали», ну и так далее. То есть не помогал. Оказывается, Америка не помогала Украине. Ну что ж, не помогала, так не помогала. Это, наверное, виртуальные какие-то снаряды вылетали из виртуальных хаймарсов. Why not? Наверное. Дальше. Яков, когда вы про газлайтинг читали, это вчера была передача, там была главная тема газлайтинг. Я прям узнал Трампа в этом. Он все эти манипуляции постоянно использует. И я такого не говорил, и подтасовка фактов, постоянное вранье. И тут в той заварухе в Белом доме он прямо обвинял Украину, что это она виновата во всем. Еще я вижу в речах Путина, что это Украина виновата, что Россия на нее напала. Согласен, 100%. Газлайтинг везде. Но и вы должны согласиться тоже, что, вот, скажем, предыдущий пост, который говорил, что Америка не помогала Украине. А разве это не газлайтинг? Это чистейшей воды газлайтинг. Можно так сказать? Чистейшей воды газлайтинг. То есть попытка заставить меня поверить, что Украина без помощи Штатов удержала все вот эти территории и так далее. Да. Так, что-то тут еще у меня было интересненького. Давайте-ка посмотрим. Было ли еще что-нибудь? Так. Вот тоже. Про газлайтинг. Газлайтил. Зеленского утверждает, что тот ни разу не поблагодарил США за военную финансовую помощь. 100%. Зеленский благодарил и не раз. На предыдущих всяческих сферах. То, что он приехал сюда в прошлую пятницу не за тем, чтобы подписывать договор, чтобы его сорвать и заработать очки в глазах украинцев, это я не сомневаюсь. Ну, через 3 дня он как бы одумался. Трамп газлайтит постоянно Байдена, что тот ничего не сделал для защиты Украины. Согласен. И мы имеем газлайтинг в квадрате. Венс требует благодарности за помощь и защиту. Трамп утверждает, что предыдущая администрация ничем не помогла. Вообще, количество вранья, которое исходит из Трампа, зашкаливает и удивляет. В один и тот же день. Я, может быть, найду сейчас. Можно называть это по-разному. Можно как угодно называть. Ну, скажем, читай, где у меня про санкции было? Сейчас я вам покажу сначала. Или сегодня утром читал про санкции. Где же это? А вот, сейчас я найду. Сначала прочитал про санкции. Давайте я вам лучше прочту, а потом будем обсуждать. Про все вранье, я не знаю, это уже достаточно ли говорить слово газлайтинг, или надо что-то покрепче сказать. Wall Street Journal писал вчера, Трамп угрожает вдарить по России санкциями, чтобы подтолкнуть их к мировой сделке. Ну, такой заголовок нормальный, хорошо, не только он давит на Украину, но и на Россию давит. Давайте читать эту статейку. Президент Трамп сказал, что он очень серьезно рассматривает наложить далеко идущие санкции и пошлины на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение в войне в Украине. Ну, казалось бы, начало неплохое. На Россию наложить серьезные санкции. То есть до сих пор были несерьезные, а теперь будут серьезные. Дальше прямая речь. Исходя из того, что Россия прямо сейчас бьет Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций и пошлин внутри, в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение об урегулировании мира, написал Трамп в пятницу в социальных сетях. Тоже so far so good. Пока нормально. Он добавил, что и России, и Украине необходимо сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно. Кремль не сразу ответил на просьбу прокомментировать ситуацию. По данным украинских ВВС, Россия начала свою последнюю воздушную бомбардировку украинских городов рано утром в пятницу, выпустив 67 ракет и 194 ударных беспилотника. Большинство из них были перехвачены, заявили ВВС, но были повреждения энергетических и газовых объектов. Ранее на этой неделе администрация Трампа заявила, что приказала приостановить разведданными с Украины, что лишает Киев ключевого инструмента в борьбе с российскими силами. На вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин наносит удар по Украине, чтобы воспользоваться паузой в обмене разведданными, он сказал, Трамп, внимание, я на самом деле думаю, что он делает то, что сделал бы любой другой. Це вже блявавше. Только что ты говорил, вот только что, что надо накладывать на санкции на Россию, что за то, что они, чтобы они подтолкнуть их к мирным переговорам. Теперь он говорит, я на самом деле думаю, что он делает то, что сделал бы любой другой. То есть, если бы ты сам бы это сделал бы точно так же, то ты на себя тоже наложил бы санкции или что? Я думаю, он хочет, чтобы это прекратилось и урегулировалось. Он имеет в виду Путина. Выступая перед журналистами в овальном кабинете, Трамп добавил о Путине. Я думаю, что он бьет их сильнее, чем раньше. И я думаю, что, вероятно, любой на его месте сделал бы это прямо сейчас. Ну что это? Честно говоря, дальше он говорит, мне становится все труднее иметь дело с Украиной, но и у них нет карт. They don't have cards, он уже говорил, что нечем играть в эту карточную игру. Когда-то Жванецкий сказал такую фразу, гораздо легче разговаривать с человеком, не так, с 10, у которых все есть, чем с одним, у которых ничего нет или кто-то умер. Вот это как раз на эту же самую тему. И он заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и считает, что российский лидер будет более щедрым, чем следовало. После этого выходит статья в «Нью-Йорк Таймс». И я с ней согласен, со статьей в «Нью-Йорк Таймс», что у него постоянные противоречия, и ты его даже не можешь как бы... Ты не можешь его пригвоздить, если можно так сказать. Он все время меняет, то, что он говорит. Давайте почитаем эту статью. «Нью-Йорк Таймс» статья левых, но я абсолютно с ней согласен. Согласен. Ибо мы не фанатики. Нет. Да. Его не прижмешь. Противоречие Трампа – его главное прикрытие. Нестабильная позиция президента Трампа и его откровенная ложь на каждом шагу давали американской общественности повод для противоречивых мнений. «Во что на самом деле верит президент Трамп?» – спрашивает «Нью-Йорк Таймс». «Хочет ли он баллотироваться на третий срок, или это просто шутка?» – он такое говорил. «Намерен ли он захватить контроль над Газой и изгнать миллионы палестинцев, или это просто предложение?» Является ли месяц черной истории пустой тратой времени, или он стоит пышного празднования в Белом доме? Февраль обычно у нас Black History Month, то есть месяц или месячник истории чернокожих. С момента своего возвращения в офис господин Трамп использовал головокружительную риторическую тактику, меняя позиции, как зыбучие пески, запутывая свои сообщения, противореча себе иногда в один и тот же день. Точно. Непоследовательности представляли американской общественности дуэльные нарративы на каждом шагу, позволяя людям выбирать, во что они хотят верить относительно намерений президента. Так, он говорит, так много, что вы не можете его толком прижать, говорит некий профессор Ализер, профессор истории Принстона. Суть не в том, чтобы иметь противоречия. Он еще, кстати, был редактором книги про Трампа. Суть не в том, чтобы иметь противоречия, а в том, чтобы иметь прикрытие. Реальность нашего современного информационного мира такова, что вы можете выбирать, во что вы хотите верить. и говорит этот Зелизер. И он инстинктивно это знает, Трамп. То есть он дает всем фразу, за которую каждый может зацепиться и говорить, он же это сказал, да. Ну, хорошо. А другие зацепятся за другую фразу. Через несколько часов после вступления в должность господин Трамп помиловал участников беспорядков 6 января, которые напали на сотрудников полиции Капитолия, что противоречило его заявленной поддержке правоохранительных органов. Тут я не уверен, потому что, насколько я знаю, он помиловал всех, кто не участвовал в каких-то насильственных действиях. Кто-то, если нападал на сотрудников полиции, я думаю, он его не помиловал, но это уже на совести Нью-Йорк Таймс. Дальше. Он провел свои первые недели пренебрежительно отзываясь о политике разнообразия, равенства и инклюзивности как о вредной и обвиняя усилия по обеспечению разнообразия федеральным управлением гражданской авиации в смертельной авиакатастрофе над рекой Потомак. Но все через несколько часов после авиакатастрофы он пошел на попятную. Нам нужны самые компетентные люди, нам все равно, какой они расы. Тут опять Нью-Йорк Таймс играет, то, что называется, foul play, врет, потому что тут противоречий как раз нет. Нам все равно, какой они расы, нужны компетентные люди. Это не противоречит тем, что нам не нужны те, которые занимаются тем, что называется diversity, equity, inclusion при приеме на работу. Ну и так далее. Короче, врет. Что там скрывать? Скрывать трудно. Ну или давайте использоваться более мягким словом. Газлайтит. Газлайтит. Так. Так, Волтфич пишет. Яков, здравствуйте. Знакомый хочет сайтиться на 5 страничках по финансовому консалтингу. Ничего необычного. Как найти хорошего специалиста или компанию? Я не очень понял. По финансовому консалтингу. Я не понимаю, что вопроса я не понимаю. Он хочет что? Ему нужен финансовый консультант? Или он хочет найти... Наверное, если финансовый консультант ему нужен, то есть несколько брокеридж-компаний. Я их все знаю. Там Чарльз Шваб, Венгард, Мерил Линч, JP Morgan. Зайдите на их сайт и найдите себе финансового консультанта. Я не уверен, что я правильно понял ваш вопрос, собственно. Здравствуйте, Джордж. Вообще-то я всегда был интересно, как искать хорошего специалиста. Интересно ваше мнение. Опять же, какого специалиста? Если кому-то нужен финансовый консультант, сначала начните с кого-то, звоните в эту фирму, в одну из крупных фирм, поговорите, проинтервьюируйте с ними. Скажите, что у меня есть 3 копейки, хочу вложить. Что вы можете предложить? Потом звоните в другое место, потом в третье место. Послушайте, подумайте. Рассчитывайте на собственный опыт. Либо, если у вас есть знакомые, которые уже через это прошли, спрашивайте их референсов. Джорджия Лана пишет, The Wall Street Journal, левацкая помойка, NYT также. Нет, не согласен. Wall Street Journal, мне кажется, центристская газета. NYT левая, да, New York Times. РКДК пишет, по-моему, у Трампа какое-то психологическое расстройство. Возможно, это возрастное. Возможно. Возможно, это возрастное. Возможно, это у него тактика такая, но это достаточно наглое поведение. Сказать, сначала он обзывает Зеленского диктатором без выборов, потом он говорит, я такое сказал. Причем это происходит во времена, когда все же есть. То есть, как говорил, кто это говорил? Бендер говорил, кто? Я всех... Нет, не Бендер. Помните, когда он делал одновременный сеанс игры в шахматы? Как он обманул одного, а тут другого. Я все ходы записываю. То есть сейчас интернет все ходы записывает. То есть нельзя просто соврать и сказать, я этого не говорил. Вот, написано, вот, у тебя написано. Ну да. Так... Трамп психопат, другие люди в большой политике не задерживаются. То есть это хорошо, что он психопат, получается. Black Cat пишет, посмотрите интервью Трампа от 1980 года. Он тогда говорил практически одно и то же, что сегодня. Ну, молодец. Но вот сегодня он меняет в течение недели, он меняет 3 раза. Мнение на противоположное. Так, Ехидный Сыр пишет. Здравствуйте, Яков. Первый раз за полтора года попал на прямой эфир, хотя смотрю практически все выпуски в записи. вы почувствуете улучшение настроения. Вот это главное отличие прямого эфира. У нас с вами, видите, вот у нас ехидный эфир. Я с вами общаюсь непосредственно. Благодаря этому у вас к концу этого стрима улучшится настроение, идет, и день пойдет по возрастающей. Если у вас есть автомобиль фирмы Tesla, то батарейка заряжается тоже одновременно. На самом деле у Tesla дела не очень хорошо идут. Из-за того, что Илон Маск машет мечом и шаблей в политике, как и слово «справедливость». Что значит «предает»? Пойдет по трупам? Пойдет. Пойдет по трупам, да. Так. Дед Рэббит советует ехидному сыру, что еще можно водичку заряжать. У меня очень, мол, сильная позитивная аура. Ну вот. Стрим упал, кто-то спрашивает. Нет, не думаю. Стрим идет хорошо. Не упал стрим. Не понимаю. У меня вроде бы все нормально идет. Напишите, люди, которые сейчас меня слушают. У вас у всех упал стрим? Или стрим, со стримом все нормально? Что и по моим показателям, по моим приборам все нормально. Отвисло. Отвисло. Какое слово? Отвисло. Это значит что? Это значит, сначала висело, а потом перестало висеть. И это слово отвисло, РКДК. Я правильно понял или нет? Поднялся стрим. То есть он упал. У кого-то он упал. То есть у вас проблема, не у меня. Так как у остальных не падал. Ну, надеюсь, вы самое главное, что я сказал, лагает, но все работает. У меня не должно лагать, абсолютно не должно. У меня хороший интернет, не думаю. Уже нормально пишет на то. Ну, хорошо, нормально так нормально. Тогда идем дальше. Идем дальше. Эх, надо было другую. Сейчас, одну секунду. Я хочу вам рассказать про немножко про гранты. Это тоже хорошая новость. Ну, внутренние новости, конечно, для Америки. Я не знаю, как вас это парит или не парит, что у нас такое происходит. Но вы знаете, что были во многих университетах в Соединенных Штатах Америки мощные были протесты против того, что делают Израиль в Газе. Я хочу вам напомнить, что Израиль в Газе себя защищает. Защищает сильно, хорошо. И, думаю, и дальше будет защищать хорошо. От преступного нападение хамасовцев, которые уничтожили кучу людей и многих взяли в плен. Ну, вы это все помните, 7 октября 2023 года. Но придурки, студенты, стали выходить с плакатами, которые поддерживали террористов, хамасовцев. И в частности, такие серьезные школы, ну, у нас школами называют учебное заведение. Это может быть университет, это может быть школа. Мы говорим школа. Школа. В данном случае Columbia University. Один из тех вузов, которые входят в то, что называется Ivy League. Лига Плюща. Да. Так это частная школа. То есть это частный университет. И это было возмутительно. Они ходили с плакатами, типа «От реки до моря». Ну, то, что там ЛГБТшники тоже за Палестину протестовали, хотя им бы там отрезали все, что можно, как только они бы туда приехали, ЛГБТшникам, они не понимают. То есть многие студенты тупые, по жизни тупые. Они могут хорошо учиться, но хорошее образование, пятерки по тестам не значит, что человек умный. Глупые и наглые, и наглые. Были всякие слушания, где-то в каких-то местах ректоры серьезных вузов подали в отставку. Но, казалось бы, это частная школа, они могут делать все, что они хотят. That's right. То есть свобода, 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 гей-славяне, наше все. С другой стороны, если ты хочешь быть свободным абсолютно и писать свободно, плакаты, выступать свободно на всяческих протестах, то посмотри, что на других людей, которые тоже имеют некие свободы, и они могут что-то изменить в своих свободах. И тогда одна свобода находит на другую свободу, и получается не очень хорошо. А именно, невзирая на то, что Колумбия, как и многие другие университеты, являются частными, живут на стипендии студентов, на пожертвования бывших выпускников. Но Еще есть такая тема, как государственные гранты, федеральные гранты. Это суммы денег, которые выделяются университетом на разные вещи, в частности, на научные исследования. Я не знаю, как сейчас в странах бывшего Советского Союза, но в Америке университеты – это не просто учебные заведения. Это очень серьезные могут быть центры, которые движут науку. Там много ученых, они что-то делают эксперименты в разных областях и так далее. Они делают свои доктораты. Чтобы это все делать, выделяется, чтобы на это были деньги, выделяются в частности гранты, федеральные гранты. И вот читаем статью. Администрация Трампа отменяет гранты и контракты на сумму 400 миллионов долларов с Колумбийским университетом. То есть один отдельно взятый Колумбийский университет, оказывается, с удовольствием enjoyed 400 миллионов долларов в год на свои исследования. Где он их брал? Он их брал у правительства. Правительство давным-давно объявило Хамас террористической организацией. То есть студенты, которые идут в поддержку Хамаса с плакатами «От реки до моря», что, мол, израильтян сбросить в море, и некоторые просто с флагами Хамаса ходили. Enjoyed life. Тусовались они, тусовались, колумбийские ребята. Теперь они будут тусоваться тоже, но, во-первых, их будут депортировать, уже первого убрали, депортировали за такие дела, за поддержку, за, во-первых, за антисемитизм и за поддержку организаций, которые официально были названы террористическими. Да, итак, администрация Трампа изымает 400 миллионов долларов из Колумбийского университета, отменяя гранты и контракты из-за того, что правительство называет неспособностью вуза Лиги Плюща подавить антисемитизм на территории кампуса. То есть надо бить рублем. То есть вы хотели свободы, вы хотели свободно выходить с плакатами в поддержку Хамаса в Колумбийском университете. Выходите, у вас свобода. Но у нас тоже, у федералов, свобода не давать вам деньги, грант, за который вы жили. Тоже свобода. И если вы иностранный студент по визе, у нас свобода отправить вас домой из нашей чудной страны. Ну, а там уже можете продолжать выходить с плакатами, быть антисемитами, что вы сейчас делали, без лишних хлопот. Но не без лишних хлопот, а все-таки с хлопотами. Уведомление вот это про изымание 400 миллионов прошло через 5 дней после того, как федеральные агентства объявили, что рассматривают приказы о прекращении работы по контрактам на сумму 51 миллион долларов с университетом Нью-Йорка, это NYU, тоже частный университет, и пересмотр его права на получение более 5 миллиардов федеральных грантов в будущем. И это произошло после того, как Колумбийский университет создал новый дисциплинарный комитет и активизировал собственное расследование в отношении студентов, критикующих Израиль, что вызывало тревогу у защитников свободы слова. Свободы слова. Тревогу вызывало, понимаете, тревогу. Сейчас тревога это подкрепляется. Видите, они там разбивали палатки, enjoyed life, там, курили травку, но с плакатиками они выходили и с флагами. Я очень рад, что делает администрация Трампа в этом плане. Однако усилия Колумбии, очевидно, не оказали должного влияния на федеральное правительство. Университеты должны соблюдать все федеральные антидискриминационные законы, если они собираются получать федеральное финансирование. Слишком долго Колумбия отказывалась от обязательств перед еврейскими студентами, обучающимися в ее кампусе, заявила министр образования Линда МакМахон в своем заявлении в пятницу. Что касается Линды МакМахон, одно из таких чудесатых назначений на кухарок, на серьезные должности по управлению государством. Министр образования, это Линда МакМахон. Я не знаю, она, может, конечно, умная женщина. Я с ней лично не знаком. Но чем она занималась до этого? Она лет 20, наверное, занималась, знаете, есть вот эта борьба такая фиктивная, когда люди прыгают, падают на канаты ринга, убивают типа друг друга, но на самом деле они не убивают. Вот это, как это называется, фейковая борьба, рестлинг, рестлинг. Ну, это такое шоу. Вот она оттуда, Линда МакМахон, она там чем-то командовала. Ну, казалось бы, прямая дорога из рестлинга в руководство Министерства образования. Но, тем не менее, позже она написала на X, что провела продуктивную встречу с исполняющей обязанности президента университета Катриной Артнер и рассчитывает работать вместе, чтобы защитить всех студентов. Да. Университет заявил: «Мы серьезно относимся к юридическим обязательствам Колумбии, понимаем, насколько серьезно это заявление, и стремимся бороться с антисемитизмом и обеспечивать безопасность и благополучие наших студентов, преподавателей и сотрудников». Ну вот, ну молодцы, молодцы. Ответили хорошо, посмотрим, получится у них это делать или нет. Переходим к вашим комментариям. На вашим комментариям. Дмитрий пишет: «Трамп требовал у Зеленского компромат на сына Байдена в 2019-2019 году. Зеленский не мог ничего найти, и Трамп не хотел давать джавелины, пока Конгресс не надавил на него. По факту джавелины дал Конгресс». Очень, конечно, грамотный комментарий, но Трамп мог наложить вето, и не было бы никаких джавелинов. Хотя Трамп давал джавелины в 2018 году, в 2020 году, еще до этого вторжения. Я об этом говорил. Уважаемый Яков, насчет Хамас. Не только студенты, но и профессора. Причем еврейские профессора и поддерживали не Хамас, а мирных палестинцев. Хамас поддерживает только Путин и Иран. Окей, вы знаете, значит, лучше, чем знаю я. Окей, не будем спорить, останемся при своих. Так. Black Cat пишет: «Правильно, Колумбийский университет – это антиизраильское лобби. Там на кампусе одни наркотики». Что это значит фраза, я не знаю. Выражайте, чтобы вас понимали. Dead Rabbit пишет: «А нет, это что-то между собойчик». Джордж Алан пишет: «Еще визы отменить нужно, чтобы понимали. Все, кто выходит на митинги, мешают инфраструктуре». Да, это будут делать. Уже сказали, что будут делать. И уже одного, я же говорю, отменили. Отменили. Следующие дела. Ну, пару дней назад выступал Залужный. Выступал Залужный в Англии. Там есть какой-то Chatham House называется, где он, у меня его фоточка, где он выступает. Есть или нет? Да, вот она. Это Залужный там выступал. Я уже вчера говорил, но я хочу второй раз подтвердить то, что я сказал. Посол Украины в Соединенном Королевстве в четверг обвинил Соединенные Штаты при Дональде Трампе в разрушении мирового порядка, раскритиковав действия США в войне в Украине. Выступая на мероприятии вот этого аналитического центра, вот этот, который называется Chatham, как-то там, Chatham House. Вы, кстати, вы можете найти его полностью речь, есть она в интернете, погуглите Залужный, Chatham House, есть вся полностью речь. Полтора часа он говорил. Я не слушал его всего, но он критиковал. Он, Валерий Залужный, бывший украинский генерал, направленный представлять Киев в Лондоне в прошлом году. На самом деле, я бы сказал по-другому. Зеленский обезглавил украинскую армию, выгнав главнокомандующего Залужного из страны в Лондон. Так бы я сказал правильно. Да, он заявил, что действия Белого дома при президенте США Трампе подставили под вопрос единство всего западного мира. И вмешательство произошло, несмотря на охлаждение риторики между Трампом и президентом Украины Зеленским в последние дни после провальной встречи двух лидеров в овальном кабинете. Мы это все знаем. Но украинское правительство решила дистанцироваться от заявления Залужного, сказав, что это он заявил как частное лицо. Что это за частное лицо? Находится посол в Лондоне, украинский, пошел выступать в аналитический центр. Это он частное лицо, что ли? Что за булшит? То есть в украинском посольстве нашелся один умный человек, или, может быть, в украинском руководстве один умный человек нашелся, который почувствовал, что же делает Залужный. Тут Зеленский извиняется перед Трампом и делает все, чтобы восстановить damage, урон, ущерб, который он нанес своим поведением в овальном кабинете. А тут Залужный катит бочку на США, которая разрушает мировой порядок. Главное, разрушает мировой порядок, который состоял в чем? Который заключался в чем? Заключался в том, что существовала страна под названием Соединенные Штаты Америки. Очень действительно мощная страна, с сильной экономикой и сильнейшей армией. И с огромнейшим бюджетом, вот там 850 миллиардов сейчас, на военные нужды. И остальные все занимались своими делами и особо решили не париться на тему возможного нападения какого-нибудь коварного врага типа Российской Федерации. Жили, не тужили. Enjoyed life. И это назывался мировой порядок. Знали, что Соединенные Штаты впишутся. Если будет, не дай бог, что впишутся, у них много всего. А мы будем enjoy life и так. И особо вкладываться не будем. Это назывался мировой порядок, который сейчас США разрушает. Такой порядок. Тут вдруг все вот эти небольшие страны европейские или крупные страны европейские вдруг поняли, что если США не будет помогать, оказывается, их армии уже либо отстали, либо плохо вооружены, либо не умеют ничего делать, либо не смогут противостоять грозному противнику, которого зовут Российская Федерация. И это называется, мы разрушаем мировой порядок. А должно было быть как? Так всегда? То, что еще в первую каденцию, лет 7 назад, или 5, или 6 назад, Трамп требовал от всех, делайте то, что положено. В НАТО положено давать, сколько, не то 2, не то 2,5% от ВВП на военные нужды вашей же страны. Они не давали, даже Германия не давала. Теперь все зачесались, и Залужный подпевает им, типа, Трамп разрушает или США разрушает мировой порядок. Ну тогда исправьтесь. Великобритания выдавила из себя. Мы будем тратить 2,5% ВВП на военные нужды. Но, конечно, не сразу. Через пару лет они выйдут на эту цифру. Но пока США должны, конечно, соблюдать мировой порядок, не разрушать его и вписываться за всех, кому не попадя. Так я это вижу, такую тему. И, то есть, сам факт выступления Залужного, вот этого выступления в таком тоне, явно он идет в разрез с тем, что Банковая говорит сейчас. Мне говорит о том, что Залужный стал на тропу войны. Я имею в виду на тропу политики. То есть он, если будет где бы то ни было, когда бы то ни было выборы президента Украины, что вполне реально даже в этом году, он выставит свою кандидатуру на пост президента страны. То есть, мне кажется, это заявление, что вот я здесь, и у меня есть мнение. На эту же тему можно сказать, что главные союзники Трампа проводят секретные переговоры, об этом пишет «Политика», с украинскими оппонентами Зеленского. Ну, вы Юлю помните? Я помню, на Крещатике стояли палатки «Свободу Юли» или что-то такое. Она здесь, она никуда не делась, Юлия Тимошенко. И что пишет «Политика»? Четверо высокопоставленных членов окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве, в то время как Вашингтон объединяется с Москвой в попытках отстранить украинского президента от должности. По словам трех украинских парламентариев и американского эксперта по внешней политике от республиканской партии, высокопоставленные союзники Трампа провели переговоры с лидером украинской оппозиции Юлией Тимошенко, безжалостно амбициозным бывшим премьер-министром и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко, непосредственно предшественника Зеленского на посту президента Украины. Дискуссии были сосредоточены на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы. Они откладываются в соответствии с конституцией страны, поскольку Украина остается на военном положении. Критики проведения выборов говорят, что они могут быть хаотичными и сыграть на руку России, поскольку так много потенциальных избирателей служат на передовой или живут за границей в качестве беженцев. Помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от войны и общественного недовольства по поводу разгула коррупции. Действительно, его рейтинги в вопросах снижались в течение многих лет, хотя они выросли после его драки в овальном кабинете. Ну, драка условно. На прошлой неделе, когда украинскому лидеру указали на дверь, после того, как его отчитали президент Трамп и вице-президент Венц. Последний опрос показывает, что Зеленский по-прежнему уверенно лидирует в гонке за пост президента. Ну вот, да. Ну, мы это понимаем, да, что, собственно, в этом была и задача его демарша в овальном кабинете. Читаем ваши комментарии. Так. Дмитрий пишет: уважаемый Яков, получается, евреи нацистской Германии тоже виноваты, что не готовились к такой подлости. Мне кажется, victim blaming для украинцев никому не можете. Весь мир уничтожил нацизм. Не очень понимаю, что сделали плохого евреи в нацистской Германии. Кто мог, уезжал, у кого были деньги, уезжали. Все продавали, убегали. А или вы хотите сказать, что евреи, которые жили в Киеве, которым сказали собрать вещи и идти с вещами куда-то, их всех привели в Бабий Яр под пистолетами, под автоматами, с помощью украинских полицаев. Вы это считаете что? Что они сделали неправильно? Некоторые пытаются сделать газлайтингом, заниматься. Вот это вы сейчас этим занимаетесь. Почему, когда евреев в Освенциме или Бухенвальде вели в газовую камеру, они не сопротивлялись? Вас уже вели, Дмитрий, в газовую камеру? Вы уже пытались сопротивляться? Так, Костя пишет. По словам первого генерального секретаря Гастинга и Смея, цель создания НАТО – keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down. Ну, может быть и так. Может быть и так. Окей, идем дальше. Идем дальше. У нас тут есть одна девуля. Не у нас, а в Италии она. Она у нас... Джорджа Мелони, вот сейчас такая симпатичная женщина. Она сейчас премьер-министр Италии. Что она встругнула? Она предложила распространить на Украину защиту НАТО без ее вступления в альянс. Речь идет о пятой статье устава НАТО, согласно которой нападение на одну страну альянса считается нападением на всех и, следовательно, коллективную оборону. Дальше ее прямая речь. Это не то же самое, что вступление в НАТО, но речь идет о распространении и на Украину такого же зонтика безопасности, который имеют страны НАТО. Это обеспечило бы стабильные, долговременные и реальные гарантии безопасности больше, чем некоторые из предложений, которые я вижу сейчас, сказала Мелони в кулуарах саммита ЕС по обороне, который прошел 6 марта в Брюсселе. Я не знаю, о чем она думает. Какой у нее опыт в политике, мне очень трудно сказать, но она несет абсолютную ахинею. То есть она хочет, она считает, что никто ничего не заметит. То есть мы втихаря скажем Украине: окей, Украина, ты не в НАТО, но пятая статья, за которую, возможно, будут вписываться за тебя другие страны, будет работать. И Путин такой: ну, конечно, ну, они же не в НАТО. Я не хотел, чтобы они были в НАТО. Они не в НАТО. Но у них есть там пятая статья, их будут поддерживать. Ну, that's okay. С другой стороны, о чем думает себе Италия? Вообще, она делала такие амбициозные заявления. Она, я так понимаю, она консерватор. И она говорит, ну, на других речах, выступлениях, что она хочет опять сделать, типа, Италию великой. Она мощнейшая страна. И все, мы хотим опять быть лидером. Она хочет быть лидером, да. Ну, что это за придурочные заявления такие? Ну, что это? То есть, она считает, что это реально вообще? Кто-то ей сказал, что да, твое предложение заслуживает внимания, это хорошо. Но я хочу напомнить для тех, кто, может быть, не знает, это было 3 года назад. Есть такая страна, которая называется Уганда. Уганда. Недалеко там от Кении, ну, знаете. Вы, если не знаете, возьмите контурные карты. И 3 года назад президент Уганды извинился за своего сына, который предложил 100 коров для того, чтобы жениться на вот этой Джорджи, как ее зовут, Джорджа Мелони. У них так принято. Что в этом плохого, я не знаю. Да. Так вот, президент Уганды, Йовери, вот тут, кстати, показано, что предлагалось за эту девулю итальянскую. вот видите, коровы. Вот он, я не знаю, это сын, кстати, президента Уганды, он был уже тогда генералом. Я не знаю, это он или не он, там между коров стоит. Президент Уганды Йовери Мусевени выдал утверждение в среду, ну это 3 года назад, 2,5. Извиняясь за посты в социальной медии, где его сын, армейский генерал, он, во-первых, он сказал, что он угрожал вторгнуться в соседнюю Кению. Вот. Он также спросил более чем 600 тысяч своих фолловеров, этот сын, сколько коров, how many cows, он должен предложить, как, ну, типа, выкупы за невесту, за Джорджию Мелони, которая, скорее всего, будет следующим премьер-министром Италии. Тогда она еще не была премьер-министром, но он на будущее прикидывал, сколько коров надо. Причем какие-то у них есть хороший сорт. Encore. Encore cows. Не какие-то там буренки. Encore cows. The most beautiful cows on earth. Самые прекрасные коровы на земле, он писал. Да, вероятно, он говорил о какой-то бриде, как это, породе анкол, которая в Африке разводится. Вот. И он сказал, что я бы дал сразу ей 100 вот этих коров немедленно. За то, что она бесстрашная и говорит правду. Ну, тогда, когда она баллотировалась, вероятно, в предвыборной кампании. Но после этого он еще сказал, что а если римляне откажутся от наших коров, то это будет означать, что мы должны захватить Рим. Это займет у нас день или два, сказал вот этот Кайнеру Габа, который генерал. Генерал. Ну, так что я не знаю. Девочка хорошая, но я считаю, что 100 коров за нее мало. Сколько вы бы дали коров за такую дивулю? Премьер-министра Италии. Бесстрашную и так далее. Так. Ром Фос шутит. Тёлки реальные, на тёлку нереальную. Хорошая шуточка, да. Теперь давайте поговорим о другой истории, которая достаточно грустная. Я не знаю, прочитали вы или нет. Но вот эта пара, они умерли 20 какого-то 6 февраля, недавно, дней 10 назад. Это Джин Хэкмен, известнейший актер, у которого 2 Оскара было. И его жена. Он ее был старше лет на 30. Ему было 95 лет, когда он умер. А ей было 62 или что-то такое. Жене его. Вот это вот они показаны на фотографии. Причем все было довольно странно. А когда произошло расследование, то стало все еще страннее и грустнее. Итак, читаем New York Times. Джин Хэкмен умер через неделю после своей жены. То есть их нашли у них в доме. Его труп. Недалеко лежал ее труп. И еще был труп собаки. Никаких следов насилия не было вообще. И сразу же, естественно, первые подозрения были, что, может быть, газом отравились. Где-то была утечка газа, и никто не заметил. Они проверили. Следовательно, никакой утечки газа не было. Никто их не убивал. И, в общем, было непонятно вообще, что и думать. Но после того, как они сделали всяческие вскрытия, оказалось, что жена Бетси Аракава, ее зовут Бетси, звали Бетси Аракава, умерла от респираторного заболевания, связанного с грызунами. А у него, у Хэкмена, была болезнь Альцгеймера, которая способствовала его смерти от болезни сердца. То есть получается, что она умерла от какого-то заразы, которая связана с грызунами. Может, у них были мыши или что-то, и какие-то там какой-то страшный вирус и так далее. Но самое интересное, что он умер примерно через неделю после того, как умерла она. Он умер от сердечного приступа на фоне болезни Альцгеймера. То есть он не понимал, что происходит. Он не понимал, почему лежит на полу его жена, и это длилось неделю. Там на полу были разбросаны какие-то таблетки, никаких наркотиков, ничего. Чистые таблетки по рецепту, который врач выписал. То есть, получается, он неделю жил еще в этом доме. Естественно, его никто не кормил. Он не понимал, что происходит из-за Альцгеймера. У него еще, кстати, был вот этот, как он называется? Как это называется, блин? Дефибриллятор или еще пейсмейкер называется. У него было сшито устройство, которое помогало его сердцу. Потом уже оказалось, что это устройство в последний раз подавало сигналы в центральную базу данных о том, что у него сердце бьется, еще 18 числа февраля. То есть 16 их нашли, вернее, да, 16 их нашли, а 18 уже сердце не билось. Ужасная история. Сейчас собака вообще была в клетке в ванной, и там был ее труп. То есть подозревают, что она, собака, умерла, возможно, от голода. Ее не кормили 7 дней, не знаю. Но еще пока неизвестно. Он умер от сердечного приступа, который, может быть, тоже был из-за голода, а он об этом не знал, из-за Альцгеймера. История грустнейшая. Грустнейшая история, которая наводит на какие мысли. Вот живут люди. Живут люди. Живет человек, который сам себя никак не обслуживает. Вот как вот этот Джин Хэкман. Никак себя не может обслуживать. А тут умирает человек, который обслуживал этого человека. И что будет с этим одиноким человеком? Вообще одинокий человек, который живет сам и сильно болен. Это ужасно. Это ужасно. Я не знаю, как это можно починить, отремонтировать, но наверняка есть много таких людей, которых вдруг нашли где-то там, умер там 3-4 дня назад. Тяжелая ситуация. Я не знаю, как из этого выйти, но у меня почему-то остался такой осадок очень неприятный. Жалко, конечно, их очень жалко, несомненно. Но мы, конечно, сделать ничего не можем, но просто мысли всякие возникают, а с нами что будет? А ты остаешься один. Твой супруг или супруга умер уже. А тебе 95 лет. И главное, материальных проблем никаких не было. То есть возникает вопрос, были ли у них дети, были ли родственники, как они за ними следили, следили ли они вообще. Некоторые люди считают, что это нехорошо отдавать такого больного человека в какой-нибудь приют, где такие же точно насказывают, находятся. Я не считаю, что это совершенно нехорошо. Это, конечно, огромнейшая нагрузка на семью, которые остались, вернее, которые живут с этим человеком. Тем более, что у них наверняка море денег. Наверняка. Они могли найти очень качественное место, где живут люди, у которых Альцгеймер в тяжелой форме. За ним был бы прекраснейший уход. Но, вероятно, жена его любила, и это она считала, что так делать нельзя. И вот что получилось. Ну, мыслей много всяческих. Извините, что я вам вообще такую тему, может быть, поднял. Может быть, вас это вообще не интересует. Вы же у меня детки. Молоденькие детки. Ну, такая тема. Не знаю. Не неделя, а вроде бы на следующий день, 18 февраля. 18 февраля не билось уже сердце, как показали приборы. И это еще тоже вопрос. Еще тоже вопрос другой. Человек, у которого поставлен такой дефибриллятор или пейсмейкер, у них еще есть такой специальный передатчик, который передает данные в центральную базу данных госпиталя, где делали операцию. И в принципе, если что-то происходит со сердцебиением, то это можно наблюдать. Почему не был красный флажок поднят у них в центральном каком-то центре, в этом госпитале, что сердце не бьется? Или, может быть, там уже батарейки сели в этом устройстве, которое должно было отправлять эти сигналы? Ну, много мыслей всяких, и ничего хорошего в голову не лезет, к сожалению. Олег пишет, вот поэтому в традиционных обществах младший ребенок остается жить с родителями, досматривает их и наследует их дом. Я не знаю, где это общество такое еще осталось. Когда-то это было. Но это было раньше из-за того, что у людей не было денег просто. У молодых людей не было денег выйти из дома и жить отдельно. Хотя, я знаю, Виталий, такая была тема, что мама – это пуп земли. Мама – это главный человек в семье. И многие дети жили в семье. На сегодня ситуация меняется тоже и в этом направлении. Скажем, в той же самой Америке, если раньше считалось 18 лет, закончил школу, уходишь из дома как можно быстрее, вот, то теперь люди живут до 30 лет с родителями. Но не потому, что они этого хотят, а потому, что они не могут позволить себе жить отдельно, финансово. Так, Олена пишет, в Европе таких людей проведывают социальные работники очень часто, а в Великой Америке знаменитости вздыхают, брошенные всеми. Ну, зачем вы так, Оля? Ну, это отдельный случай был. Такое может быть где угодно. Алена пишет, с Альцгеймером во Франции людей помещают в пансион и присматривают за ними до смерти. Я уже об этом сказал, что не все хотят это делать. Хотя, еще раз говорю, финансово у этой конкретной пары наверняка проблем не было. Не было бы вообще. Ну вот. Даже нечего сказать хорошего напоследок. Такая тема. Ну ладно, все равно, у нас 8 марта сегодня, не будем о грустном. Поздравляем женщину, поздравляю женщин еще раз. И дай Бог вам здоровья, любви и хороших анализов. Пока.